Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Сведка па справе Коржыча распавёў, як сяржанты збівалі Аляксандра ды іншых вайскоўцаў.
Колькі яшчэ будзе даражаць аўтамабільнае паліва?
Как только мы уберём акцыз, людзі абнаружаць, што бензін будзе стоіць там 80-90 копеек.
Удельник площади 2010 домогся праз АН компенсациям за покуты у изоляторы.
В комитете по правам человека, в отличие, скажем, от Европейского суда по правам человека, более увеличенные сроки.
Гэта ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны. Заставайтеся на наших хвалях.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 14 жніўня Мінскі абласны суд працягвае разглядаць крымінальную справу аб смерці радавога Аляксандра Коржыча. На лаве падсудных апынуліся трое сяржантаў. Іх вінавацяць у атрыманні хабару, злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і ў крадзяжы.
Нагадаем, што цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў пятлі 3 кастрычніка 2017 года ў падвалі медыцынскай роты. У салдата былі звязаныя ногі, а на галаве надзетая майка. Раслі Следванне доўжылася паўгода.
У выніку следчыя прыйшлі да высновы, што Коржыча давялі да самагубства калегі па службе. Аднак маці радавога ў гэтую версію не верыць, таксама як і іншыя пацярпелыя салдаты.
Напярэдадні ў судзе 3 гадзіны дапытвалі прыяцеля Сашы Коржыча Рамана Аскерку, але і ён не сказаў больш, чым іншыя вайскоўцы. Пра тое, як прайшоў 5-ы дзень суда, даведаемся ад нашай журналісткі Наста Бойка, якая прысутнічала на судовым паседжанні. Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Распавядзі нам, калі ласка, хто выступаў на судзе ў аўторак.
Сёння, як і ўчора, быў прыцягнуты допыт пацярпелых салдат. І вось што было цікава менавіта сёння, сёння дапытывалі Івана Квірына, які так апынулася, ляжаў у медроце, у падвалі якой знайшлі труп Аляксандра. Вось разам з Аляксандрам там літаральна некалькі дзён. Яны, канешне, не ляжалі ў адной палаце, але яны кантактавалі, і вось мне падаецца, што яго паказанні, ну, вельмі карысныя для судовага следства. Ён распавядаў, што да, сам ляжаў у агульнай палаце, а Коржыч у асобнай. Але вось, што цікава, спачатку рэч Аляксандра прынеслі ў агульную, а вось пасля вечара забралі ў іншую палату. Ён распавядаў, што трапіў у медроту на тыдні 10-1,5 раней, чым Коржыч. Ну, і потым ён хадзіў да яго ў госці. Сам Саша казаў Івану пра тое, што ў яго болі ў сэрцы і слабасць. І ён зрабіў выснову, што чалавек быў, напэўна, ў дэпрэсіі. Што самае цікавае, што да Коржыча паставілі нават ахову. Ахову з салдат, ну, яны там былі нібыта на радзе ў медроце, ну, як бы ахоўвалі вось Сашу. І вось яшчэ дадам цікавы факт, што ён ляжаў у палаце нумар 15, якая называлася ізалятарам. І вось Іван як бы пра сябе думаў, што ў гэты ізалятар часцей трапляюць людзі, ну, з якімі псіхічнымі захворваннямі, а не з болямі ў сэрцы. І ён як бы вось не зразумеў, чаму Аляксандра палажылі менавіта туды.
А чаму яго ахоўвалі?
Так, гэта таксама пытанне, але Іван кажа, ну, на яго думку, гэта з-за таго, што Коржыч рэальна адчуваў сябе вельмі кепска, і як бы гэта ўсё было дзеля таго, каб калі там яму там стане яшчэ горш, то вось тыя службоўцы, якія, ну, там у нарадзе на яго ахове, то яны там могуць папярэдзіць там дактароў ці медсестру.
А кепска ў псіхалагічным ці ў фізычным плане?
У фізычным. Вось ён нават распавядаў такі, ну, гісторыю, як, мне падаецца, 18 верасня яны сядзелі размаўлялі там вось два сержанты, якія ахоўвалі Коржыша, сам Коржыш, вось Іван пацярпелы, які даваў паказанні, ну, сядзелі, размаўлялі, і тут Александру стала вельмі кепска. Ён увогуле адразу там распавядаў нейкія свае гісторыі з асабістага жыцця, пасля просто на палове размовы перарваўся, пасля расплакаўся нават і сказаў, што ён просто забыўся пра тое, што ён распавядае. Пасля гэтага яму стала кепска. І вось адзін з сержантаў, які там ахоўвае яго, Рудкоўскі, ён пайшоў да медсестры, вызваў яго, яна там памерыла Коржышу ціск, тэмпературу, але ну, з ім як бы ўсё быццам было добра, але кепска яму ўсё роўна было. То бок, ну, незразумела.
То бок яму стала кепска сярод кепска на псіхалагічным узроўні сярод вайскоўцаў яго аднагодак, і яны не здзекваліся, яны проста
паступілі, проста размаўлялі, проста вось сядзелі, размаўлялі, так.
Зразумела, распавядзі, калі ласка, якая атмасфера ўвогуле пануе зараз на пасяджэнні?
Ну, ўжо значна, канешне, менш людзей ходзіць, не было мамы Светланы Коржыш, не было яго бабулі, значна менш ўжо пацярпелых салдат, таму што тыя, хто ўжо дапытаны ў судзе, іх адпускаць, яны ўжо больш не прыязджаюць. Не было, напрыклад, прадстаўнікоў Мінабароны, былі толькі людзі ў цывільным, якія нібыта там суправажалі пацярпелых салдат. І журналістаў, канешне, ўжо нашмат менш. Вось са мной сёння быў, напрыклад, да апошняга толькі мой калега з Радыё Свабоды.
Наста, будзем, можа, ўжо завяршаць нашую размову. Распавядзі нам, калі ласка, што будзе адбывацца заўтра? Ці будуць надалі дапытваць сведкаў па гэтай справе? Ці мы ўсё ж такі пачуем ужо тых, каго абвінавачваюць у здзеках?
Не, заўтра ўжо працягнецца таксама, працягнецца допыт пацярпелых. Іх 56 чалавек у гэтай справе. І я вось налічыла, што зараз дапытаныя толькі 7 ці 9, ну і плюс маці. То бок нам яшчэ тыдні два дзесьці
жыць гэтай справай.
Да, жыць гэтай справай, слухаць паказанні пацярпелых, а толькі пасля будуць сведкі і потым ужо абвінавачаныя. То бок яшчэ вельмі доўга.
Наста, дзякуй.
Думаю, што ў канцы верасня толькі справа будзе неяк завершацца.
Дзякуй вялікі. Мы нагадаем, што Наста Бойка вядзе онлайн на еўрарадыё.фм, дзе мы спрабуем падсумоўваць і падагульняць самыя асноўныя моманты судовага паседжання. Таксама нагадаем, што ў аўторак прайшоў 5-й дзень суда па справе аб смерці радавога Александра Коржыча. У гэты дзень у залі суда выступілі салдаты, якія таксама пацярпелі ад сяржантаў, датычных да гібелі Коржыча.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як удзельнік плошчы праз 8 гадоў пасля прэзідэнцкіх выбараў дамогся ў ААН кампенсацыям за свае пакуты. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Удзельнік плошчы 2010 дамогся праз ААН кампенсацыі за пакуты ў ізалятары на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля дэманстрацыі супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Грошы павінен сплаціць беларускі ўрад.
У панядзелак Савет ААН прызнаў, што грамадзянін Беларусі Павел Баркоўскі падчас адміністратыўнага арышту сутыкнуўся з жорсткім абыходжаннем, якое прыніжала яго чалавечую годнасць.
Пра тое, што адбывалася з актывістам за кратамі і чаму ААН ажно 8 году прымаў рашэнне па гэтай справе, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Камітэт ААН па правах чалавека прыняў рашэнне па скардзе грамадзяніна Беларусі. У камітэце высветлілі, што падчас адміністрацыйнага затрымання было жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне з Павлам Баркоўскім, якога затрымалі падчас пошчы ў 2010 годзе. Скаргу разглядалі каля 8 гадоў. Праваабаронца Леанід Судаленка патлумачыў, што камітэт ААН разглядае скаргі з усяго свету, таму гэта можа доўжыцца мноства гадоў.
Камітэт ООН па правам чалавека имеет права падаваць жалобы граждане са 180, более чем са 180 стран мира. Да? В комитете по правам человека, в отличие, скажем, от Европейского суда по правам человека, более увеличенные сроки.
Справа ў тым, што ў камітэт ААН па правах чалавека можна падаваць скаргу і праз некалькі гадоў пасля здарэння.
Скажем, ежели в Европейский суд можно только в течение полугода подать после кассации, да, то здесь можно подать и через год, и через два, и через три после события. И по этой причине, конечно, комитет по правам человека просто перегружен жалобами. поскольку их очень много. И только этим объясняется вот такое длительное, как рассмотрение дел, которое составляет, ну, от 3, скажем, до 6-7 лет.
Теперь уладам дается 180 дзён для выканання ў добраахвотным парадку патрабавання ў камітэту.
Тым рэчэннем беларускаму правіцельству даецца полугода, именно 180 дней, на то, чтобы в добровольном порядке исполнить данное решение и сообщить комитету о принятых мерах. Что такое исполнить? Это выплатить автору жалобы разумные и справедливые компенсации, имеет судебные издержки, если таковы были, в том числе на госпошлины адвоката, если таковы были. А так, и как бы не допускать нарушений в будущем, в том числе и изменить на практику применения закона национального.
При этом, по словам правооборонца Леонида Судоленко, наши улады игноруют решения Комитета по правам человека, личащи их худшей рекомендационными, чем обязательными.
Наше правительство пока до сегодняшнего дня игнорирует. Несмотря на то, что в 2016 году был принят план по правам человека, одним из пунктов которых является как раз таки изучение белорусским правительством жалоб, с которыми граждане апеллируют или обращаются в международное правосудие. Но, тем не менее, белорусские чиновники считают данное решение носящими рекомендательный характер.
Молодый выкладчик БДУ Павел Барковский удельничал у Минска у демонстрации супроть выников президентских выборов в 2010 году. И он был затриманный по обвинувачению у нецензурной лаянцы, после чего был осужденный на 15 суток административного арышту за удел у несанкционированном протесте. Інформаційная служба Єврорадіо.
Тим часом білоруські улади називають звороти громадян ОАН зловживаннями. Поводлі дадених німецького видання Deutsche Welle, Білорусь перешкоджає розгляду скарги у своїх громадян у Комітеті по правах чоловіка.
Днями представник постійної місії Білорусі при офісі в ОАН обмінвануватів автора у скаргав у зловживанні правами на звороту міжнародної інстанції. Дипломат стверджає, що білоруси не скардяться у Верховний суд, а одразу пишуть у міжнародної інстанції.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
12 жнівня у Білорусі у черговий раз подорожело автомобільне паліво, а відбулося гэта на фоні чергового падіння сусветних коштів на нафту. Білнафтахім свяжає, що робиться гэта вимушено, бо кошти і так штучно утримуються, а нафтоперепрацьовуючі заводи за гэтага губляють гроші.
Ці сапраўды кошти російської нафти для білоруських заводів уже наближаються до сусветних. Ці сапраўды кожний літр паліва для білорусів на 20-30 копеек до туется с кишени нафтоперапрацовщиков. Так кольки ж у кошти литров палива акцизу и кольки еще будет дорожать палива?
На это и на иншее питание у эфира Еврорадио откажет экономист Леонид Заика, за кем поразмовлял наш журналист Змитер Лукашук. Ему и передаем слово.
Витаю всех слушателей Еврорадио. В студии для вас працует Змитер Лукашук. 12 жнивня у черговый раз подорожало автопалива у Беларуси. Всего на одну копейку. Сдавалось бы, дробяза, але тым не менш гэта ўжо не першае падаражанне, і Белнафтахім сцвярджае, што вымушаная мера і ўвогуле даў шмат вельмі цікавых тлумачэнняў, чаму гэтае падаражанне адбываецца на фоне, адзначу, таго, што сусветныя кошты на нафту падаюць. Чаму так адбываецца і ці правду, ці не схитрыў Белнафтахім у сваіх тлумачэннях, мы сёння абмяркуем з эканамістам Леонідам Заіка. Добры дзень, спадар Леонід.
Добры дзень.
Ну вось, 12 числа падаражэла паліва, і адно з тлумачэнняў, от за што я адразу зачапіўся, што нібыта таму, што даражэе нафта, якая прыходзіць з Расіі на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, яна даражэе ўсё з-за таго падатковага манёвра, які нібыта ладзіць Расія з 2015 года. Але калі я не памыляюся, я чытаў, што от гэты падатковы манёвр, от законадаўчы ён быў замацаваны толькі сёлета, пачнецца з наступнага года. Так праўда ці неправду кажуць, што от расіяне тут нам чарговую падкінулі нейкую такую непрыемнасць?
Не, ну вообще я рассматриваю это как определенный такой синдром психологический. У нас Белнефтехим монополист, поэтому ну неплохо там держать пару ребят, которые будут придумывать разного рода отговорки. То есть практически их фантазия по поводу того, что они хотели бы получать больше доходы, как-то ее обуздал на одном совещании Лукашенко, это было, может быть, полгода, может быть, год назад, когда премьер-министр заявил, что надо повышать цены на нефть. Лукашенко на них закричал: ну хорошо, сейчас я пошлю людей, чтобы они выяснили, в каких вы живете домах, какие вы себе выписываете зарплаты, на каких вы машинах ездите. Было молчание в зале, и, собственно, они прекрасно понимали. Как экономист я хочу сказать, что самые такие благосостоятельные города в Беларуси – это Мозырь и Новополоцк, там, где находятся нефтеперегонные заводы. Их специально называю нефтеперегонные, потому что смысла в другом нету. Вот. И третий – это Солигорск. То есть вообще-то, как говорили в нашей деревне Новые Васюки, чья бы корова мычала. Вот. Бензин у нас должен быть дешевле. Вот. И здесь я, во-первых, хочу по нефтехиму пройтись. Ну, ребята, скажите, сколько нам надо вообще нефти для внутренних потребностей Беларуси? Вот что вы вешаете лапшу на уши? Нам надо 7 миллионов тонн. Ну, 6-700, 7 миллионов тонн. 7 миллионов тонн вы можете купить на самые дорогие деньги. Дальше идите к Кобякову и говорите, что Андрей Владимирович, так сказать, мы придерживаемся национального патриотизма, давайте не будем НДС и давайте акциз не будем использовать. Ну, НДС можно, а акциз не будем на бензин использовать. Что такое акциз? Вот акциз в Великобритании, акцизом облагаются билеты в театр. Это опера, это искусство, дорогое, для шубы дорогие, бриллианты акцизами облагаются, так? По-моему, еще билеты на футбольные матчи, ну, это, так сказать. А у нас бензин – это просто определенный ресурс для домашних хозяйств, для автомобилей, для того, чтобы люди на них ездили, и ничего-то сверхроскоши в этой никакой нету. Как только мы будем покупать 7 миллионов тонн бензина, как только мы уберем акциз по настоянию, по просьбе, вообще люди обнаружат, что бензин будет стоить там 800-900, нет, 80-90 копеек.
Ну, я вернусь до своего питания. Ці сапраўды вот за того, что с 2015 года, як сцвярджаюць спецы Белнафтахіма, Россия проводит так званый податковый маневр, кошт нафты для белорусских МПЗ, я цитую, наближается до сусветной.
Приближается, вы понимаете, дело в том, что вообще у России наблюдается дефицит профессионалов, потому что такая шизофреническая вещь, как экспортный налог, есть только в России. Вот. Но это объясняется тем, что там в российском правительстве кто угодно работает, юристы, аферисты там прочее. Наконец-то до них дошло, что надо убирать этот глупый, так сказать, экспортный налог или экспортную пошлину. Ее нет нигде в мире. Никто экспорт не обкладывает пошлинами. Вот. И так как это надо как-то объяснить, свою дурь до этого, они тоже используют такой красивый, такой вот забавный термин, как маневр. Россия маневрирует, то есть она уходит от идиотизма, так сказать, так более-менее какой-то, в общем-то, внятной позиции. Но это делается так, я внимательно изучил российский этот маневр, это практически они пытаются каждому предприятию, в общем-то, дать показатели, какова будет цена бензина там в Сибири, в центральной части и прочее. Это тоже, в принципе, где-то Советский Союз, потому что есть мировой рынок энергетический, рынок нефти, рынок сырья. При Ельцине баррель нефти стоил $15, и хватало, так сказать, всем. И покупали, ну, пускай он 30 стоит сейчас, ну, пускай 30 стоит, ну, пускай стоит $50 баррель нефти в России. Вот, по крайней мере, ссылки на то, что российская нефть должна дорожать, ну, хорошо, ребята, нам надо 7 миллионов тонн, все, не будем себе, мы закупили там с января по июнь на 2,8 миллиарда закупили долларов российской нефти. Зачем нам столько? Скажите, кто взял эти 2,8 миллиарда, кто это заплатил? Что, белорусы, что ли? Там крутится полдесятка каких-то странных компаний, которых вы не найдете ни в одном справочнике. два стула, один стол и секретарша с длинными ногами и с короткими ногами. Вот. Поэтому это такой подкрышный бизнес, номенклатурный, а тут людям объясняют, что это вообще, так сказать, это некая экономическая закономерность, что дорожает. Ну, пускай дорожает, ничего страшного. Пускай приближается к мировым ценам. И зарплата будет приближаться к мировым ценам. Вообще, чем Беларусь – малая открытая экономика. Чем быстрее у нас цены будут соответствовать, они будут не мировыми, а среднерегиональными, чем быстрее эти цены будут соответствовать среднерегиональными, средними ценами в нашем регионе, тем быстрее будут зарплаты приближаться к этому уровню. Это закон малой открытой экономики. Вот все, что делали 25 лет, это, в общем-то, удерживали от этого нормального, объективного процесса выравнивания внешних и внутренних цен. Поэтому то, что там ребята нагромоздили в России с ценами, ну, это их проблемы.
Я читаю, что раптом, как высветляется, цена сыровины, то есть сырой нафты, выросла буквально за несколько месяцев на 35%. С чего? У нас же, здається, є домови, ми отримуємо по певному фіксованому кошту сирую нафту. Откуль гэтыя 35% росту за некалькі місяців?
Ой, ви знаєте, а ви попробуйте выяснить, хто какую эту сырую нефть покупал, потому что покупали вот эти посреднические компании, два стула, один стол и три ноги. Вот, а как они с россиянами договаривались, три пишем, два в уме. Какие они цены выставляли и какие откаты там были, какие, так сказать, интересы, чьи зарыты. Поэтому здесь это настолько непрозрачный, это даже не бизнес, это настолько непрозрачный финтифлюх, что они будут вам писать, цены повысились на 40%. Цены, понимаете, цены снизились на 50%. Вот вы читали такое хоть раз, нет? А такое было, вот, поэтому для того, чтобы навести здесь элементарный порядок, чтобы были рыночные отношения, по ценам можно смотреть, в национальных справочниках есть, так сказать, там цены и на закупаемые нефти и прочее, но, дорогие мои, я еще раз хочу подчеркнуть, Белоруссии надо только 7 миллионов тонн, все, а мы закупаем 22. 15 миллионов тонн нефти мы перерабатываем, причем Германию продаем на миллиард долларов сырой нефти. Понимаете, Германия на миллиард долларов. Немцы охотно покупают, а потом в качестве гуманитарной помощи там 2-3 миллиона могут нам предоставить. Так? Вот, поэтому эти схемы все, они достаточно замысловатые, но они абсолютно не имеют отношения ни к рынку, ни к рыночной экономике.
Так все ж таки. Акцизы, кольки складаюсь, можно это довидаться цене?
Ну, в принципе, если, скажем, половину, в общем-то, если будем считать, в зависимости от периода времени, потому что есть лаги, есть разрывы, там, покупая нефть там по, скажем, по $320 за тонну, мы вычислим акцизы, они у нас будут 40%, потом будем покупать за $400 за тонну, у нас такое было больше, чем 400, вот, акцизы будут меньше там, поэтому это чисто бухгалтерский подсчет. Ну, простым белорусам, вот простым, тем, кто хотел бы знать реалии, половина. Половина – это, так сказать, налоговые инструменты. Ну, собственно, они есть во многих странах. Вот как-то мы, белорусские автомобилисты, платили сбор на дороге, помните, было время? Это была моя идея, кстати, и ее удалось реализовать. Мы включали в цену бензина, это транспортный сбор. И когда я мотивировал нашим руководителям, что это надо делать, что нельзя брать со всех просто за там, один кубический сантиметр там, или за один килограмм веса, это идиотизм, так сказать, ну, идиотизм в почете здесь, вот, надо брать за те километры, которые проехали. И тогда-то стало понятно, что, в принципе, это делала Германия в свое время, она поддержала восточную часть, когда немцы взяли ГДР, вот, они своим бундесбюргерам сообщили, что они там увеличивают на небольшую, так сказать, сумму транспортный сбор, то есть в цену бензина включили помощь развитию ГДР. И, в общем-то, люди знали. Поэтому у нас опять вернулись, понимаете? Вот такие жадные у нас руководители, им так мало денег, я даже не знаю, что с ними делать. Отправить их куда-то, может быть, в Арабские Эмираты, пускай там поживут.
Цалкам размову з эканамістам Леонідам Заікам пра тое, як зменяцца кошты на аўтамабільнае паліва і чаму ў Беларусі не дзейнічаюць агульныя законы эканомікі, глядзіце на нашым сайце euraradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся пра тое, як вугаль з ДНР і ЛНР трапляе ў Еўропу праз Беларусь у абыход Украіны. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
За апошнія гады Беларусь істотна павялічыла імпарт каменнага вугалю. Па дадзеных Белстата, калі ў 2012 нам завозілі 414 тысяч тонн вугалю, то ў 2017 ўжо 754. Пры гэтым вугаль нам асабліва не патрэбны, бо танны расійскі газ больш выгадны. А на цементных заводах выкарыстоўваюць бытавыя адходы. То бок, з Беларусі каменны вугаль фактычна ідзе толькі на экспарт, у асноўным у Польшчу.
Напрыклад, летась Беларусь паставіла ў Польшчу 163 тысячы тонн вугалю. Гэта ў 6 разоў больш, чым у 2016 годзе. А сёлета толькі за 5 месяцаў мы адгрузілі ў Польшчу 108 тысяч тонн вугалю.
Пры гэтым эксперты ад энергетыкі сцвярджаюць, што ў Польшчу праз Беларусь трапляе вугаль з так званых ДНР і ЛНР. Як такое можа адбывацца і наколькі легальна пакупаць вугаль з акупаваных тэрыторый, мы паразмаўляем з рэдактарам польскага выдання «Газета Праўна» Міхалам Патоцкім. Добрый дзень, спадар Міхал.
Добрый дзень, прывітанне.
Давайте пачнем з таго, ці сапраўды Польша праз Беларусь набывае вугаль з ЛНР і ДНР.
Польша как государство не покупает, но покупают польские фирмы, польские предприятия, польские частные предприятия. И вот эти потоки, они постоянно росли до 2017 года, потом немножко снизились, но действительно так. Через Беларусь идет главный транзитный путь для этого, особенно для антрацита, который добывается на территории так называемых ЛНР-ДНР. Он идет сначала в Россию, там где-то в Ростове ему делают российские документы, подтверждающие якобы российскость этого угля, и потом он идет на поездах через Киев, Беларусь и попадает в Польшу. Мы это доказывали с коллегой Каролиной Бацей-Подзорской, мы вместе работаем над этой темой уже почти год, то есть у нас очень много документов, которые подтверждают именно эту схему.
А Михаил, а вось накольки это легально с пункту гледжения польского международного законодавства и, может, вы ведаете, с белорусского?
Вы знаете, по белорусскому законодательству я не эксперт, но с точки зрения польского законодательства могу вам сказать, что пока это, к сожалению, легально. С точки зрения украинского законодательства это вообще нелегально, потому что Украина ввела блокаду торговли с Донбассом, с оккупированным Донбассом в 2017 году. С точки зрения законодательства Евросоюза, ну, тут разные интерпретации. То есть, если принять такую интерпретацию, которую принимает сейчас Еврокомиссия, это легально, потому что нет эмбарго на торговлю с так называемыми ЛНР-ДНР. Но если мы почитаем вот эти документы, которые вводили санкции против сепаратистов и против России за ее агрессию, можем там прочитать, можем найти вот такое постановление, что с точки зрения этого нелегальными являются все мероприятия, которые допомогают финансировать непризнанные республики на Донбассе. То есть если была бы такая политическая воля, можно было бы нелегальность этой схемы доказать с точки зрения законодательства, которое сейчас является актуальным, которые приняли государства-члены Евросоюза. Но пока, к сожалению, ни Польша, ни другие страны Евросоюза, потому что это не только в Польшу потрапляет этот антрацит, ничего, то есть такой интерпретации они не принимают. Хотя Соединенные Штаты ввели против этим людям санкции, Они их вписали на черные списки, и с точки зрения Соединенных Штатов нелегально торговать этим антрацитом с ЛНР, ДНР. Вот. То есть тут самые разные подходы на самом деле.
Михал, а ці можна параўнаць схему продажы вугалю з той, якую беларусы выкарыстоўваюць пры пастаўках польскіх яблыкаў? Іх вязуць у Беларусь, яны праходзяць растаможку і па новых беларускіх документах едуць у Расію. Тут тое ж самае?
Да, конечно, именно. Это точка в точку. Просто такая же схема. Уголь идёт из ЛНР, ДНР. Его поставляют в Россию, в Ростовскую область. Это делает особенно господин Сергей Курченко, который когда-то был очень наближенным к Виктору Януковичу, а сейчас работает в Москве с крышей российского государства. Ему там вот этот уголь оформляют на российские документы, и потом его поставляют то ли на поездах через Беларусь в Польшу и дальше в Западную Европу, то ли на суднах через Черное море в Турцию, Болгарию, Румынию, Грузию, то ли мы сейчас нашли новый путь через Усть-Лугу, порт на Балтийском море. Откуда он также идет где-то дальше на запад. Мы еще не раскрыли куда, но надеемся, что найдем.
А что будет, коли Польша, у Польши станет на официальном уровне ведомо, что вот вугаль с оккупированных территорий приходит непосредственно у Польшу? Те будут некие санкции до этих приватных компаний?
Ну, это очень хороший вопрос. То есть мы с Каролиной уже 4 октября 2017 года написали нашу первую статью про этот процедер, про эту схему. А пока реакции официальной Польши на самом деле не было. То есть то, что говорили и нам министры, потому что мы также говорили с министром энергетики Польши, он нам сказал, что это, конечно, с моральной точки зрения, ну, не так, как должно быть, но с точки зрения законодательства тут сложно найти какой-то повод для реакции. И я думаю, что тот факт, о котором я вам сказал, что с начала 2018 года мы наблюдаем уже некое падение этих поставок. Это доказательство, возможно, что вот наши службы начали что-то делать. Но это пока это просто гипотез. То есть это надо нам еще подтвердить. К сожалению, какой-то такой жесткой реакции пока не было, в отличие от Соединенных Штатов, которые как единственная страна приняла ответные меры.
Михаил, вы долго займаетесь этой темой, а вугаль, чему поляки не покупают вугаль из Украины? То бок, некоторые фирмы, какие?
Потому что, вы знаете, вот тут надо отличать вот антрацит от других видов угля. Антрацита в Украине покупать невозможно, потому что все шахты с антрацитом, они попали в так называемые ДНР, ЛНР. То есть сейчас, если кто-то покупает уголь из антрацит из Украины, ну, он либо врет, либо, не знаю, какую-то другие схемы использует. То есть невозможно покупать антрацит у украинцев. Если мы говорим о других видах угля, каменного угля, тут Польша на самом деле покупает больше всего российского угля. Из-за того, ну, из-за цен, из-за там других причин. И вот это действительно есть политическая тема для разговора в Польше, потому что нынешнее правительство, оно обещало вообще, что импорт угля из России будет снижаться, что это с точки зрения политической точки зрения и точки зрения энергетической безопасности, ну, не так, как должно быть. Но пока мы наблюдаем рост, постоянный рост ежегодно. Это связано с тем, что у нас продукция угля падает, а наша экономика нуждается в угле. То есть тут в отличие от Беларуси, насколько я знаю, белорусам уголь вообще не нужен, потому что у вас другая схема, просто там на электростанциях вы газ используете, а у нас используется как раз уголь. И с этим у нас проблемы есть, еще будут долгие года.
А можно сказать, что Беларусь фактично умешанная у контрабанду донбасского уголя?
Я бы не сказал, может быть, про контрабанду, но действительно в транзите она замечена. Да, то есть, ну, конечно, это все идет через территорию, через Беларусь на поездах, хотя это идет на поездах российских железных дорог. Но насколько я знаю, какая-то часть невеликая этого антрацита, она также поставляется белорусскими фирмами, то есть белорусскими бизнесменами. Но это какие-то не очень большие объемы на самом деле.
Спадар Міхал, дзякуй вялікі за гэтую размову, а я нагадаю пра тое, што і вам дзякуй, я нагадаю, што пра тое, як данбаскі вугаль трапляе ў Еўропу праз Беларусь у фактычны абыход Украіны, мы паразмаўлялі з рэдактарам польскага выдання газета «Праўна» Міхалам Патоцкім.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё».